И пьют же они, эти военные господа, ого-го! Я им все больше цимлянского велю подавать, потому им что цимлянское, что пантак, все едино. Гладко, скоро так у них в горле проходит, где тут различить? А то вот еще соску стали эту сосать, табак курить. Запихает себе военный человек эту самую соску под усище в губище, ноздрями, ртом и даже ушами дым пущает, и думает, что герой. Вот и зятики мои, хоть один из них и сенатор, а другой какой-то там куратор, тоже эту соску сосут, и за умниц тоже себя почитают. Алексей Сергеевич терпеть не мог курительного табаку, да вот еще собак, особенно маленьких. Ну, коли ты француз, держи себе баллонку. Ты бегаешь, ты прыгаешь туда-сюда, и она за тобой, задравший хвост. А нашему-то брату на что она? Очень он был опрятен и привередлив. Об императрице Екатерине говорил не иначе, как с восторгом и возвышенным, несколько книжным слогом. Полубог был не человек. Ты, сударик, посмотри только на улыбку сию, прибавлял он, почтительно указывая на лампиевский портрет, и сам согласишься, полубог. Я в жизни своей столь счастлив был, что удостоился улицезреть сию улыбку, и вовек она не изгладится из сердца моего. И при этом он сообщал анекдоты из жизни Екатерины, каких мне нигде не случалось ни читать, ни слышать. Вот один из них. Алексей Сергеевич не позволял ни малейшего намека на слабости великой царицы. «Да и, наконец, — восклицал он, — разве о ней можно так судить, как о прочих людях? Однажды она, во время утреннего туалета, в пудроманте сидя, повелела расчесать себе волосы. И что же? Камерфрау проводит гребнем, а электрические искры так и сыплются». Тогда она подозвала к себе тут же по дежурству находившегося лейб-медика Роджерсона и говорит ему: «Меня, я знаю, за некоторые поступки осуждают, но видишь ты электричество сие. Следовательно, при таковой моей натуре и комплекции сам ты можешь заключить, ибо ты врач, что несправедливо меня осуждать, а постичь меня должно». Неизгладимым остался в памяти Алексея Сергеевича следующий случай. Стоял он однажды во внутреннем карауле, во дворце, а было ему всего лет 16, и вот проходит императрица мимо его, он отдает честь, а она, с умилением тут опять восклицал Алексей Сергеевич, улыбнувшись на юность мою и на усердие мое, изволила дать мне ручку свою поцеловать и по щеке потрепать и расспросить, кто я, откуда, какой фамилии, а потом... Тут голос старика обыкновенно прерывался. «Потом приказала моей матушке от своего имени поклониться и поблагодарить ее за то, что так хорошо воспитывает детей своих. И был ли я при сем на небе или на земле, и как и куда она изволила удалиться, в горние ли воспарила, в другие ли покои проследовала, по сие время не знаю». Я не раз пытался расспрашивать Алексея Сергеевича о тех давних временах, о людях, окружавших императрицу, но он большей частью уклонялся. «Что о старине толковать-то, — говаривал он, — только себя мучить, что вот, мол, был ты тогда молодцом, а теперь и последних зубов у тебя во рту не стало, да и то сказать, хороша старина, ну и бог с ней. А что касательно до тех людей, ведь ты, чай, ягоза, о случайных людях речь заводишь. Так видал ты, как на воде волдырь вскочит? Пока он цел додержится, какие же на нем цвета играют, и красные, и желтые, и синие. Просто сказать надо, радуга или вот алмаз. Только в скорость он лопается, и следа от него нет. Так вот и люди те такие были». «Ну, а Потемкин? — спросил я однажды. Алексей Сергеевич принял важный вид. «Потемкин Григорий Александрович был муж государственный, богослов, екатерининский воспитанник, чада ее, так надо сказать. Но довольно о сем, сударик». Алексей Сергеевич был человек очень набожный, и хотя через силу, но церковь посещал исправно. Суеверия в нем не замечалось, он издевался над приметами, глазом и прочей нескладицей, однако не любил, когда заяц ему перебегал дорогу, и встреча с попом была ему не совсем приятна —